Пятое. Душа и тело. Изо всех важнейших разделов знания психология – наиболее отсталая наука. По смыслу своему, психология – это теория души. Однако душа, этот привычный предмет для теологов, вряд ли может считаться научным понятием. Ни один психолог не согласится, что предметом его исследований является душа. Хотя, если его спросить о предмете психологии, ответить ему будет нелегко. Одни ученые скажут, что психология занимается ментальными феноменами. Но вопрос о том, чем же ментальные феномены отличаются от феноменов физических, и есть ли вообще между ними какое-нибудь различие, поставит их в затруднительное положение. Фундаментальные для психологии вопросы сразу же ввергают нас в сферу философской неопределенности. А избежать фундаментальных вопросов здесь труднее, чем в других науках, из-за недостатка точного экспериментального знания. Кое-что, тем не менее, выяснить удалось, и старые заблуждения были исправлены. Источником многих ошибочных представлений в психологии послужила теология. Причем дело было не в каких-то определенных ошибочных текстах в Библии, а скорее в метафизических доктринах, считавшихся почему-либо существенными для ортодоксальной догмы. У греков понятие души имело религиозное, хотя и не христианское происхождение. Оно возникло в учении пифагорейцев, веривших в переселение душ и стремившихся к истинному спасению, то есть к освобождению души от связи с материей, которая длится до тех пор, пока душа привязана к телу. От пифагорейцев эти представления перешли к Платону, а от Платона к отцам церкви. Так учение о душе, как о чем-то, что отличается от тела, стало частью христианской доктрины. Были и другие влияния, в частности, влияния Аристотеля и стоиков, но наиважнейшим языческим элементом в патристической философии стал платонизм, особенно в его поздних формах. Из трудов Платона видно, что учения, очень похожие на те, которые впоследствии проповедовались христианами, были широко распространены в его время, причем скорее в широкой публике, чем среди философов. «Знаешь, Сократ, — говорит один из персонажей государства, — когда кому-нибудь близка мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказание, передаваемое об Аиде, а именно, что там придется подвергнуться наказанию, если кто здесь поступал несправедливо, он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу. Что, если это правда?» Из другого отрывка мы узнаем, что Мусей и его сын Евмолп уделяют праведникам от богов благо увлекательнее этих, то есть богатства земные. Согласно этому учению, когда те сойдут в Аид, их укладывают на ложе, устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что они проводят все остальное время уже в опьянении с венками на голове. Видимо, Мусею и Орфею удалось уверить не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла. Оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинство. Это будто бы избавляет нас от загробных мучений. А кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают ужасы. Сам Сократ в государстве высказывает мнение, что будущую жизнь следует всячески расписывать, дабы воины не боялись смерти, но не говорит, верит ли он, что она и на самом деле прекрасна. В античности учение христианских философов следовало в основном Платону, а после XI века обратилась к Аристотелю. Фома Аквинский, 1225-1274 год, который был лучшим схоластом Средневековья, и сегодня служит стандартом философской ортодоксии в Римской католической церкви. Преподаватели учебных заведений, контролируемых Ватиканом, хотя и могут излагать системы Декарта или Локка, Канта или Гегеля, как воззрение, представляющее исторический интерес, должны разъяснять при этом, что единственно истинной системой является учение ангельского доктора. Самое большее, что дозволяется, это предполагать, как делает его переводчик, что Аквинат шутит, рассуждая, что же именно произойдет при воскрешении с телом каннибала, родители которого тоже были каннибалами. Ясно, что люди, которых каннибалы его родители съели, имеют преимущественное право на плоть, составляющую теперь его тело. Так что если каждый из них потребует своего, он окажется банкротом. Это реальная трудность для верующих в воскрешение тела, утверждаемое апостольской верой. Ортодоксия интеллектуально ослабла. Признаком этого является то, что она привержена догме и в то же время обращает в шутку серьезные проблемы, связанные с догмой. Насколько сильны до сих пор догматические представления, можно видеть из выдвигаемых в протестантских и католических странах возражений против кремации. Когда моего брата кремировали в Марселе, гробовщик сообщил мне, что из-за теологических предрассудков он до сих пор не сталкивался со случаями кремации. Видимо, считается, что телу труднее возродиться, если оно превратится в газ, а не останется на церковном кладбище. И хотя такой взгляд расценивается как ересь, его придерживаются даже самые ортодоксальные люди. Душа и тело рассматриваются в схоластической философии как две субстанции. Понятие «субстанция» взято из грамматики, а грамматика выведена из более или менее бессознательной метафизики первобытных народов, определившей структуру наших современных языков. В предложениях есть субъект и предикат. Если одни слова могут быть и субъектом, и предикатом, то другие, что не очевидно, могут служить только субъектом. Эти слова, лучшим примером которых являются имена собственные, и есть субстанции. Попросту говоря, это вещи или личности, если мы применяем идею субстанции к человеческим существам. Метафизическое понятие субстанции — лишь попытка придать точность тому, что здравый смысл имеет в виду под вещью или личностью. Приведу пример. Мы можем сказать: Сократ — мудрец, Сократ — грек, Сократ — учитель Платона и так далее. Во всех этих утверждениях мы приписываем Сократу различные атрибуты. Слово «Сократ» везде имеет одинаковое значение. Человек — Сократ, таким образом, есть нечто отличное от его атрибутов. Это то, чему атрибуты принадлежат. Мы можем узнать вещь только по ее атрибутам. Если бы у Сократа был близнец с теми же атрибутами, мы не смогли бы отличить их друг от друга. Тем не менее, субстанция есть нечто отличное от суммы атрибутов. Это хорошо видно в учении о Евхаристии. В пресуществлении атрибуты хлеба остаются, но субстанция становится телом Христовым. В период возникновения философии нового времени все новаторы, от Декарта до Лейбница, исключая Спинозу, изо всех сил старались доказать, что их учение согласуется с пресуществлением. Церковные власти долго колебались, кому отдать предпочтение, но в конечном счете решили, что схоластика надежнее. Лейбниц, Готфрид Вильгельм. 1646-1716 годы, немецкий философ, математик, историк, общественный деятель, оказавший значительное влияние на развитие науки и философии нового времени. Непосредственный предшественник немецкого классического идеализма. Таким образом, оказалось, что кроме как в Откровении, мы никогда не можем быть уверены, является ли сегодня некоторая вещь или личность тождественной другой, похожей на нее вещи или личности, виденные в другое время. Мы рискуем попасть в вечную комедию ошибок. Под влиянием Локка был сделан шаг, на который сам он не отважился. Его последователи стали начисто отрицать полезность понятия субстанции. О Сократе, говорили они, если о нем можно хоть что-нибудь знать, мы знаем по его атрибутам. Если вы знаете, где и когда он жил, на кого был похож, что делал и так далее, вы знаете все, что возможно. Нет нужды предполагать какую-то совершенно невидимую сердцевину, которой принадлежат атрибуты. О том, что абсолютно и непознаваемо, причем непознаваемо именно по своей сути, нельзя знать даже того, что оно существует. В учениях Декарта, Спинозы и Лейбница концепция субстанции была сохранена. Субстанция имеет атрибуты, но отличается от любого из них и от всех них вместе взятых. Той же концепции, хотя и с гораздо меньшим энтузиазмом, придерживался Локк. Она была отвергнута Юмом и постепенно исчезла из психологии и физики. Как это произошло, я расскажу чуть позже, а сейчас разберем теологические следствия этой доктрины и трудности, возникающие из ее отрицания. Рассмотрим сначала тело. Пока оставалась в силе концепция субстанции, воскрешение тела означало восстановление субстанции, составлявшей это тело, когда оно жило на Земле. Хотя субстанция могла претерпеть множество превращений, она сохраняла при этом самотождественность. Но если материя лишь совокупность атрибутов, то с изменением атрибутов должна пропасть ее тождественность. Нет смысла тогда говорить, что тело, воскреснув на небе, будет той же вещью, что и когда-то на Земле. Эта трудность, как ни странно, встречается и в современной физике. Атом и электроны подвержены внезапным преобразованиям. И то, что получается в результате, невозможно идентифицировать с тем, что имелось в начале. Каждый электрон есть лишь способ группировки наблюдаемых явлений и не обладает реальностью, необходимой для сохранения тождества. Отрицание субстанции имело очень серьезные последствия для понимания души. Они выявились, однако, не сразу, потому что, как считалось, в обновленном виде эта доктрина могла еще за себя постоять. Сначала, дабы избежать теологических ассоциаций, слово «душа» было заменено словом «разум». Затем стали употреблять слово «субъект», и оно все еще в ходу, особенно когда противопоставляют субъективное и объективное. Следует поэтому кое-что сказать о субъекте. Очевидно, «я» является в каком-то смысле той же самой личностью, какой было и вчера. Или иначе, если «я» видит человека и слышит его голос, то «я», которое видит, то же самое, что и «я», которое слышит. Из этого был сделан вывод, что когда «я» что-нибудь воспринимает, оно является субъектом, а воспринимаемая вещь — объектом. Обнаружилось, правда, что о субъекте нельзя ничего знать. Он воспринимает другие вещи, но не может воспринимать самого себя. Юм смело отрицал существование субъекта. Но никто не мог с ним согласиться. Если нет субъекта, что же тогда бессмертно? Что же имеет свободу воли? Что грешит на земле и наказывается в аду? Эти вопросы остались без ответа. У самого Юма желания отыскать ответы не было, а другим недоставало его твердости. На вопросы Юма попытался ответить Кант. Предложенные им решения посчитали глубоким из-за его невнятности. «В ощущении, — говорил он, — вещи действуют на нас. Но наша природа заставляет нас воспринимать не вещи, как они существуют сами по себе, а нечто другое, являющееся следствием наших субъективных добавок. Самыми важными из них являются время и пространство. Согласно Канту, вещи в себе не существуют во времени или в пространстве, хотя наша природа заставляет нас видеть их такими. Эго, или душа, как вещь в себе, также не находится во времени или пространстве, хотя в качестве наблюдаемого феномена кажется существующим и в том, и в другом. То, что мы можем наблюдать в восприятии, это отношение феноменального «я» к феноменальному объекту. Но затем и другим имеется реальное «я» и реальная вещь в себе, которые никогда не могут наблюдаться. Зачем же тогда считать, что они существуют? Потому что это необходимо для религии и морали. Хотя наука и не может ничего знать о реальном «я», мы знаем, что у него есть свободная воля, что оно может быть добродетельным или грешным, что хотя и не во времени, оно бессмертно, и что кажущаяся несправедливость страданий добродетели здесь, на земле, должна быть вознаграждена небесными радостями. Опираясь на эти основания, Кант, считавший, что чистый разум не может доказать существование Бога, полагал, что такое доказательство доступно для практического разума, поскольку существование Бога – необходимое следствие наших интуитивных знаний о морали. Философия не могла долго останавливаться на полпути, и критические разделы части учения Канта оказались более долговечными, чем попытки спасти ортодоксию. Философы вскоре увидели, что незачем допускать существование вещи в себе, что это просто старая субстанция с ее выпеченной непознаваемостью. По теории Канта, феномены, которые можно наблюдать, только кажутся, а реальность за ними есть нечто, о чем следовало бы знать лишь то, что оно существует, если бы нам не надо было принимать во внимание постулаты этики. Для последователей Канта, после того, как предложенная им линия рассуждений достигла кульминации в работах Гегеля, стало очевидным, что феномены обладают любой мыслимой реальностью, и нет нужды допускать высшую и невоспринимаемую реальность. Высшая реальность, конечно, возможна, но аргументы в пользу ее существования неубедительны, и поэтому она остается лишь одной из бесчисленных чистых возможностей, которые следует игнорировать, потому что они лежат за пределами нашего знания. А в сфере познаваемого для концепции субстанция или ее модификации в виде субъекта и объекта, места нет. Наблюдаемые нами факты не заключают в себе такого дуализма, и поэтому нет резона считать вещи или личности чем-то, что отличается от совокупности их черт. Итак, современная философия не могла согласиться с концепцией субстанции. Другая трудность наметилась в связи с понятием причины. Понятие причины использовалось в теологии главным образом в учении о грехе. Грех считался атрибутом воли, а воля – причиной действия. Но воля сама по себе не могла быть результатом предшествующих причин. Если бы это было так, то мы не могли бы отвечать за свои действия. Следовательно, чтобы защитить понятие греха, необходимо было также, чтобы воля, по крайней мере иногда, не имела причин, а сама служила бы причиной. Следствия из этого учения касались как ментальных явлений, так и отношений сознания и тела. Некоторые из них со временем перестали казаться основательными. Первая трудность возникла с открытием законов механики. В 17 веке выяснилось, что законы, подтверждавшиеся экспериментом и наблюдением, определяют движение материальных тел. Не было оснований делать исключения для тел животных и людей. Декарт заключил, что животные являются автоматами, но считал все же, что человеческая воля способна вызывать телесные движения. Дальнейший прогресс физики показал, что такого рода компромиссное решение невозможно, и последователи Декарта отказались от взгляда, будто сознание как-то влияет на материю. Они утверждали даже, что и материя не может воздействовать на сознание. Это привело к теории о параллельных рядах, ментальном и физическом, каждый из которых подчиняется своим собственным законам. Когда вы, встречая человека, говорите ему «здравствуй», ваше решение сказать это принадлежит ментальному ряду. Но движение губ, языка и гортани вызваны в действительности чисто механическими причинами. Сознание и тело сравнивали с двумя часовыми механизмами, каждый из которых имеет точный ход. Они бьют в одно и то же время, хотя и не оказывают друг на друга никакого влияния. Если вы видите только одни часы, но знаете о существовании других по их бою, вы можете подумать, что те часы, которые вы видите, являются причиной боя других. Недостатком этой теории, кроме ее неправдоподобности, было то, что она не допускала свободы воли. Между состояниями тела и состояниями сознания есть строгое соответствие, и если любое из них известно, то другое можно вывести теоретически. Человек, знающий законы этого соответствия, а также законы физики, мог бы, если бы обладал достаточным запасом знаний и умений, предсказывать как события сознания, так и физические события. В любом случае, ментальные волнения остаются бесполезными, если не сопровождаются физическими следствиями. Законы физики определяют «здравствуй», поскольку это физическое действие, и верить, что вы могли бы проявить волю и сказать «до свидания», если предопределено, что на самом деле вы скажете обратное, слабое утешение. Неудивительно, что картезианское учение уступило место во Франции XVIII века чистому материализму, который учил, что человек полностью подчинен физическим законам. Воли в этой философии места не было, исчезло и понятие греха. Не существует души, и, следовательно, не существует бессмертия, которое принадлежит лишь атомам, временно соединившимся в человеческое тело. Считалось, что эта философия в какой-то мере ответственна за крайности французской революции, и после царства террора ее стали бояться. Вначале она вызывала ужас у тех, кто находился с Францией в состоянии войны, а затем, после 1814 года, ее стали опасаться и поддерживавшие правительство французы. Англия снова впала в ортодоксию, Германия восприняла идеализм последователей Канта, позднее зародилось романтическое движение, превыше всего ценившее эмоции и не желавшее слышать о том, что человеческие действия управляются при помощи математических формул. Тем временем люди, не любившие материализм, находили прибежище или в мистике, или в идее витальной силы. Одни полагали, что наука никогда не сможет понять человеческое тело. Другие заявляли, что она сделает это только в том случае, если привлечет к объяснению принципы, которые будут отличаться от химических и физических принципов. Эти взгляды не пользуются сегодня популярностью среди биологов, хотя последний взгляд все же имеет нескольких сторонников.